Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Москва атакована беспилотниками. Это четвертая атака за неделю и вторая, целенаправленно или нет, на небоскребы Москва-Сити.
Второй влетел. Второй. Еще один. Вот это да.
Сити – знаковое место для российских властей. Это еще Лужковский проект, ставший в столице новой архитектурной доминантой, которую очень сложно не заметить. Сити – звезда инстаграмов туристов, приезжающих в Москву. В конце концов, там расположены несколько федеральных и московских ведомств. После ударов 30 июля, как сообщается в телеграм-каналах, взрывной волной по кварталу раскидало документы Минцифры. Так что ситуацию пришлось комментировать на уровне администрации президента.
Ну, здесь мне нечего добавить к тому, что сказано Министерством обороны. Вчера я вам говорил, что, конечно, комментировать с экспертной точки зрения это могут и должны только военные. Действительно, угроза существует, она очевидна, и меры принимаются.
Это слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, после первой атаки в выходные. Как говорится, один день спустя.
Что касается конкретики, то здесь, конечно, вам нужно адресовать свои вопросы в Минобороны. И на этот вопрос должны давать ответы именно те, кто профессионально этим занимается. Но да, еще раз подтверждается сущность киевского режима.
Такое вот информационное средство ПВО Кремля, где П – это Песков. Но очевидно, что настроение уже совсем иное. Хорошо, давайте посмотрим два фрагмента комментариев Минобороны России об атаках на Москву, как нам и рекомендуют в Кремле.
30 июля еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити. 1 августа еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
То есть два раза из двух потерявшие управление беспилотники почему-то падали в самом известном деловом квартале Москвы. На официальном уровне о пострадавших не сообщается. На уровне федеральных каналов стараются не сообщать об атаках в принципе. Военный эксперт из Израиля Давид Шарп предлагает обратиться к теории вероятности.
Москва – гигантский по площади город, не мне вам рассказывать. Сам в свое время удивился и поразился. Площадь знаковых и символических объектов в Москве в сравнении с площадью самого города ничтожно мала. Поэтому вероятность, что что-то сбитое с пути и нейтрализованное средствами радиоэлектронной борьбы, сбитое над городом, к чему отдельные вопросы, попадет именно, причем в количестве двух единиц, непосредственно на один из самых символических и таких знаковых объектов города, чрезвычайно мала. Она близка к уровню вероятности, хотя можно, конечно, подсчитать, к выигрышу в лотерейный билет. Значит, когда такое происходит через три дня снова, то здесь уже ни о каких вероятностях выигрыша в лотерею, здесь уже, честно говоря, посмеяться можно. Потому что и Министерство обороны России подобными рода заявлениями дискредитирует само себя, на мой взгляд. В первом случае это уже совпадение, ну, практически с числа невероятных. Ну, уже во второй раз, чтобы ровно так же само получилось, ну, как говорится, карты в руки российскому Министерству обороны, но лучше бы они, с точки зрения собственного имиджа, лучше бы они это не заявляли.
Давид Шарп уверен, что в обоих случаях беспилотники прилетели туда, куда и планировалось, а повторный удар и вовсе называют троллингом на фоне заявлений Минобороны о перехвате в черте города. Источники ТАСС сообщают, что беспилотники летели с территории Украины. С украинской стороны традиционно не подтверждают и не опровергают такие удары напрямую. Но советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Твиттере, цитирую, «Москва ускоренно привыкает к полноценной войне». Это и обсудим сегодня с нашими гостями. С нами на видеосвязи политолог Александр Кынев и политик, депутат ЗАГС Собрания Петербурга Борис Вишневский. Александр, здравствуйте, я сперва к вам обращусь.
Добрый вечер.
Еще 24 июля российским телеканалам запретили освещать атаки беспилотников на Москву, и сегодня информация просочилась, но вот так, словно это первые удары по Сити. Эта ситуация, где скрывать уже невозможно, но и констатировать провалы ПВО не хочется, что ли?
Ну, знаете, я бы не преувеличивал информационную значимость этих событий. На самом деле произошло всеобщее привыкание к тому, что связано со СВО, и эти удары далеко не первые. Поэтому, в принципе, люди к этому относятся уже с некоторой долей обыденности, а с одной стороны, а с другого, может быть, какого-то, знаете, смирения, что ли. То вообще, как бы, россиянин привык приносить все, что угодно. Я бы, знаете, вспоминаются шутки, когда была там революция в Египте, да, о том, что, значит, там российские туристы, значит, потребовали прекратить беспорядки там, и так далее. Поэтому, знаете, как бы, люди может быть сознательно, может быть там полубессознательно, сами перед собой, вот перед негативными новостями опускают какую-то некоторую шторку, занавеску, себя занимаются тем, чем привыкли. Вот я в Москве не вижу вообще никаких признаков того, чтобы это кого-то волновало. Нет разговоров на улицах метро, никакие друзья, незнакомые, там не звонят, ничего не спрашивают. То есть это как бы воспринимается как белый информационный шум. Люди прекрасно понимают, что, собственно, как бы шансов того, что вот лично их это коснется, их очень-очень мало, повлиять они на это никак не могут, вообще никак. Вот. Поэтому что паниковать, если ты не можешь повлиять? Вероятность того, что тебе на улице Москвы забьет электросамокат, в разы больше, чем вероятность того, что на тебя упадет какая-нибудь часть от этого беспилотника или какое-нибудь разбитое им стекло. Поэтому реально, вот с точки зрения влияния на общественное мнение, оно никакое, оно ничтожное. Я вот даже, я вот смотрю постоянно вот телеграм-каналы, скажем, например, даже многих людей очень критически настроены к российской власти. Даже они к этому относятся очень скептически, я бы сказал, даже извительно, и всерьез все это не воспринимают. Это просто игра на нервах, этот роллинг. Он адресный, если кто-то всерьез рассчитывает на какую-то панику, то это, мне кажется, очень наивные расчеты. Это больше попытка вот именно нервировать точечно конкретных чиновников, как бы в российской элите, пытаясь, может быть, провоцировать какие-то очередные конфликты, потому что понятно, что есть люди, которые за это отвечают, в том числе там, за там, воздушную оборону там, и так далее. Да, вот для них это вот способ потрепать нервы, перекладывать ответственность, кто виноват там, и так далее. Для них это имеет значение, для обывателей никакого не имеет значения. А если же предполагать, что кто-то всерьез считает, что может таким образом влиять на общественное мнение, то надо подумать, а как оно может влиять. Я сильно сомневаюсь, что попытка с украинской стороны оказывать подобное воздействие на простых граждан, на обывателей, каким-то образом снизит, скажем так, поддержку спецоперации или чего-то еще, мне кажется, наверное, скорее наоборот, это вызовет раздражение и скорее понимание того, что вот, ну, о том, что скажем, противоположность страны вызывает негативные эмоции. То есть за это точно никто не полюбит, за это точно никто не поддержит.
Александр, но ведь если верить военным экспертам, получается, что минимум дважды системе ПВО показали, собственно, на что она способна.
Я думаю, что и военные эксперты, они общаются друг с другом и читают друг друга. А к обывателям это не имеет никакого отношения.
А насколько потенциально это все-таки может ударить по имиджу властей, если мы заодно еще возьмем контекстом, это новость последних минут, удары по Крыму? Там пока мало деталей, мало информации.
Никак это не влияет на позицию властей. Есть некое уже устоявшееся понимание того, что происходит, есть сознательное избегание людьми как бы негативных новостей, их вытеснение на периферию. Люди относятся к этому как к некой неизбежности. То есть вот никакой паники, очевидно, нет. И я не думаю, что она появится. Чтобы она появилась, должно быть что-то совершенно, ну, как бы, такое инфернальное, необычное. Но если Украина на это пойдет вдруг, то это, во-первых, очень сильно испортит ее имидж, в том числе и на Западе, потому что таким образом она покажет, как бы, что, собственно говоря, там объектами становятся гражданские цели, а это никто не воспримет и не поймет, это будет чудовищная, как бы, история для имиджа украинской власти. В этом она, кстати, ничего не комментирует. Все вроде понимают, что как бы от них, но публичных брать не хотят, потому что тогда начнутся совсем другие вопросы, в том числе на Западе там, и так далее. Поэтому я думаю, что дальше вот этого мелкого троллинга, мелких пакостей никуда это не выйдет, потому что это никому не выгодно. Вот. И ни на что это на самом деле не влияет. Это такое, знаете, это детское баловство. То есть вот это тот самый случай, когда глобально ничего поменять не может. Не можем, занимаемся мелкими пакостями. Так, я бы так к этому относился. А все разговоры военных экспертов, ну, вы знаете, это надувание щек, и ничего другого в этом нет.
Александр, спасибо. К Борису Вишневскому хочу обратиться. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот такой вопрос в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина. Комментарии об ударах беспилотников вот такими вспышками буднично проскакивают где-то между фотографиями новых электробусов и станций метро. И на ваш взгляд, происходит ли то самое привыкание к войне, о котором говорят в офисе президента Украины? Или вот вам ближе позиция Александра Кынева?
Я думаю, что и та, и другая позиция справедлива. С одной стороны, то, что мы обсуждаем, действительно никакого влияния на происходящее не окажет. Я с Александром совершенно с этим согласен. С другой стороны, происходит то, что еще несколько месяцев назад было названо банализацией конфликта. Люди же не могут жить уже почти полтора года в постоянном напряжении. Значит, они стараются убрать на периферию максимум негативных эмоций, избавиться от постоянного стресса. Уже вот там новости там грустные такого рода, они не воспринимаются как сенсационные. Условно говоря, если такое произошло там год назад, это было бы во всех заголовках всех новостей. Сейчас это отодвигается на периферию не только государственными средствами массовой информации, но это отодвигается на периферию и в сознании граждан, потому что их лично это не коснулось, и вообще очень многие из них стараются от себя отодвинуть все, что там связано с спецоперацией, до тех пор, пока это не касается в той или иной мере их лично, пока не призывают или не мобилизуют их родственников. И иного, собственно, трудно было ожидать, потому что вот с февраля прошлого года, повторяю, прошло уже около полутора лет, и вот то самое привыкание неминуемо происходит.
А на ваш взгляд, это такая психологическая система самозащиты, или это сработала та самая ставка кремлевской пропаганды на то, чтобы постепенно отодвинуть войну из буквально первого поля взора россиян?
Нет, это психологическая защита. Без сомнения, потому что если посмотреть на наши пропагандистские каналы, в них интенсивность не снизилась. Они по-прежнему рассказывают то, что и рассказывали. Я думаю, что таким способом люди защищаются от стресса. Повторяю, невозможно жить в постоянном ужасе от заголовков новостей. Я хорошо помню, что происходило в первые дни вот этой спецоперации. Конец февраля, начало марта, когда я тоже, вот как и другие, значит, как безумный, там хватался постоянно за ленты новостей, ужасаясь от каждой следующей новости все больше и больше. Но сейчас такого уже не происходит, и я сам себя тоже ловлю на том, что с куда меньшими эмоциями, к сожалению, просматриваю новости о происходящем, говорю, к сожалению, потому что продолжают гибнуть люди, продолжаются разрушения, и отсутствует политическая воля, причем с обоих сторон, для того, чтобы это остановить. Вот призывы моих коллег из «Яблока» к соглашению о прекращении огня пока большинством политиков, по крайней мере, не поддерживаются, хотя все больше и больше все-таки они начинают об этом говорить. А то, что нужно прекращение огня и переговоры, уже почти половина российских граждан поддерживает. Но, тем не менее, на действия властей это не влияет. И вот такая банализация конфликта, она происходит, повторяю, в качестве механизма защиты, чтобы не сойти с ума, чтобы не поехать крышей, потому что постоянный там стресс уничтожает личность очень быстро, и, конечно, человеческий организм старается к этому адаптироваться. Я думаю, что дело в этом, а вовсе не в пропаганде, она, я не вижу, чтобы она бы отодвигала куда-то на задний план событий спецоперации. Они все время на переднем.
На ваш взгляд, нам стоит ожидать по этому поводу комментария Владимира Путина, или это все-таки довольно-таки токсичная, что ли, для него тема, и вот хватит Пескова с Собяниным, пусть они отдуваются?
Я вижу, что Путин старается вообще как можно там реже комментировать происходящее, только если уж совсем невозможно отмолчаться. Может быть, Медведев продолжил комментировать, он, собственно, уже прокомментировал, как я нынче читал. Но я понимаю, что на сегодняшний день, то, конечно, и средства массовой информации, контролируемые государством, они всячески там стараются не превращать это в значимое событие. Это заметно, а раз так, то вряд ли стоит ожидать какой-то комментарий от Владимира Путина, если только у него прямо кто-то спросит, но я не уверен, что у него так
часто. Ну, как правило, у него спрашивают прямо, когда он сам этого хочет, или, по крайней мере, таков план у кого-то из тех, кто пишет методички под администрацию президента.
Я не могу рассуждать о том, какие у него планы, и будут ли у него это спрашивать или нет. Если спросят, то, наверное, какой-то ответ последует. Но думаю, что по своей инициативе вряд ли он будет это комментировать сейчас.
Борис, спасибо. Александр, к вам такой вопрос. А какие-то вообще могут быть у этого политические последствия, тем не менее, хоть какие-то?
Нет, не будет никаких последствий. Это абсолютно рутинное, в общем, мероприятие. Я абсолютно согласен с Борисом, это самозащита. И что касается пропаганды, вы знаете, в данном случае пропаганда вынуждена идти за общественным мнением, а не наоборот. Потому что за эти полтора года многократно власть пыталась сделать, как сказать, войну народной, да, как у нас это иногда пытались отобразить, попытаться расширить общественную поддержку с тем, чтобы люди там, значит, все-таки лучше относились не так критично к действиям власти, но ничего не получилось. Никаких очередей ни в какие военкоматы, никакого массового движения, там, давайте отдадим последнее, значит, на нужды фронта, ничего этого нету. Все это носит такой административный характер абсолютно, там, дали приказ из администрации, повесили плакат, повесили плакат. Не дали приказа, не повесили плакат. Тема в бытовом общении вообще отсутствует. То есть она настолько ушла на периферию, что люди вообще об этом стараются не говорить. Если, скажем, ну вот я сколько раз замечал, там, например, по своим знакомым, даже политизированным в Москве, как только там кто-то пытается на эту тему говорить, его зашугивают. Типа, ну, да не надо, я так все понимаю, ну что ты будешь, давай не будем против настроения там, и так далее. То есть она табуирована. Она не классная, людьми, в общем, не заведена как бы на вот за некие рамки с тем, чтобы не раздражать. Ее нет нигде, ни в дружеском общении, ни в случайных там, разговорах с таксистами, с метро, в кафе, где угодно. Нет ее этой темы, она ушла. То есть вот, люди пытаются выживать, делать вид, что все нормально, сохранять свою психику. И я не думаю, что какие-то вот события такого рода, вот, ну, в этом случае, как мы наблюдали там эти дни, в состоянии это поколебать. И, может быть, если какие-то там действительно неординарные, шоковые события, но это сложно представить, что, и лучше как бы на эту тему фантазировать не хочется. Надеюсь, что ничего этого не будет.
Александр, спасибо. Вот чуть позже мы обсудим то, вообще скажется ли эта пассивность, например, на грядущих выборах. Все-таки более чем в 20 субъектах федерации будут выбирать глав регионов, а в 16 депутатов в местные парламенты. В Москве с Сергеем Собяниным за пост мэра будет бороться внук Геннадия Зюганова. Выборы впервые пройдут и на оккупированных территориях. Давайте подробнее об этом посмотрим в нашем сюжете.
Самыми жаркими конкурентными должны стать выборы мэра Москвы, цитирует главу ЦИК Эллу Памфилову «Медуза». Баллотироваться планировали сразу 12 человек, правда, в процессе семеро не смогли собрать все необходимые документы. В итоге за пост мэра будут бороться пятеро. Для действующего мэра Москвы Сергея Собянина в случае победы это будет уже четвертый срок на посту. Помимо него на пост мэра баллотируется внук лидера КПРФ Леонид Зюганов, вице-спикера Госдумы Борис Чернышов и Владислав Дованков, а также первый замглавы фракции «Справедливая Россия за правду» Дмитрий Гусев. В этом году выборы глав пройдут в более чем в 20 регионах, в том числе на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины, а также в непризнанных ЛНР и ДНР. В подконтрольной России части Херсонской области власти разрешили населению голосовать без предъявления паспортов. Достаточно будет показать любое другое удостоверение личности, российское или украинское, вплоть до водительских прав, говорит глава российского избиркома Херсонской области Марина Захарова.
Поможет быть, например, водительское удостоверение. Все мы прекрасно понимаем, в какой ситуации были наши граждане, потеря документов, уничтожение или еще что-либо. Поэтому мы видим возможность, конечно, каждому прийти на участок и проголосовать.
В своей предвыборной гонке кандидаты от партии власти стараются избегать темы войны в Украине, опасаясь непредсказуемой реакции избирателей. Агитация строится на местных проблемах. Но среди кандидатов есть и те, кто непосредственно воевал в Украине. В Хакасии баллотируется в губернаторы будет депутат Госдумы единорос Сергей Сокол, совсем недавно вернувшийся с войны, где был добровольцем. На прошлых выборах он проиграл коммунисту и теперь готовится взять реванш. Как заявил президент Владимир Путин, несмотря на разные подходы политических партий в России, по главным моментам они сходятся.
Я вижу, что, по сути, консенсус у всех политических партий, несмотря на то, что у многих коллег разные подходы к решению социальных, экономических вопросов, да и некоторых внутриполитических, это естественно, но по ключевым, судьбоносным моментам, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого российского государства, я всегда ощущаю поддержку со стороны депутатского корпуса.
В этой предвыборной гонке не обходится без скандалов. В Алтайском крае с выборов снялась Юлия Алешина, первая в России трансгендерная женщина-политик, бывшая глава Алтайской Ленинградского отделения партии «Гражданская инициатива». Она не смогла пройти муниципальный фильтр и собрать необходимые ей 502 подписи депутатов и глав. Поставить подписи за нее согласились только 19 человек. А в Псковской области на выборы местных депутатов собираются 11 кандидатов с судимостью, причем 7 из них выдвинуты «Единой Россией», пишет Псковская губерния. Кандидаты-единороссы были судимы по самым разным статьям. Мошенничество, превышение должностных полномочий с применением насилия, уничтожение имущества, причинение смерти по неосторожности, кражи, хулиганство, грабеж. А в Воронежской области с кандидатом в Совет народных депутатов Владимиром Вахтиным решили бороться при помощи спойлеров. Вахтина выдвинула партия «Родина». И довольно быстро появились еще 7 самовыдвиженцев с такой же фамилией. Местный избирком уже одобрил заявки Антона и Виктора Вахтиных. Регистрации ждут Александр, Алексей, Анатолий, Евгений, Юрий и Владимир Вахтин от партии «Родина». Как сообщают местные СМИ, такое количество Вахтиных может быть связано с конфликтом с губернатором региона.
Вот о последнем чуть подробнее, потому что добавление в бюллетени однофамильцев – это довольно-таки давний политтехнологический прием. И я тут не могу не обратиться к Борису Вишневскому, с которым мы, кстати, если вы помните, Борис, практически ровно 2 года назад общались в Петербурге о том, как в вашем округе появились еще 2 Бориса Вишневских, которые внезапно изменили не только имя с фамилией, но и внешность. А в тот момент это хоть как-то сказалось на выборах? И видите ли вы в этой уловке хоть какие-то потенциальные успехи для ее создателей?
Я сейчас отвечу. Единственное только, я вот вернусь на секунду к предыдущей теме и в одном только возражу Александру Кыневу, уважаемому мной. Есть один вопрос, который там связан со спецоперацией, который мне постоянно задают в личном общении, причем не мои близкие друзья или знакомые, а как раз совершенно случайные люди. В магазине, в общественном транспорте, на улице, на прогулке с собакой, они, встречая меня и узнавая меня, спрашивают, когда это все закончится. Я им честно отвечаю, что если это зависело бы от меня, это закончилось бы сегодня, но, к сожалению, это не в моих там силах принять такое решение. Но вот этот вопрос, он существует, и он достаточно четко выражен, и это тоже проекция вот той самой ситуации с привыканием, потому что, несмотря на то, что в качестве самозащиты люди от себя отодвигают все эти фронтовые новости, если так можно их назвать, многие из них, они, конечно, бы хотели, чтобы такой поток новостей прекратился. Теперь, что касается выборов, о товарищах из Воронежской области, да, вот там 8 однофамильцев или 7, если я ничего не перепутал.
7, да. Мне хотелось сначала проговорить именно конкретно о вашем опыте, о том, как вы боролись с 2 Борисами Вишневскими в своем округе. К чему в итоге это привело и насколько это эффективный политтехнологический прием?
Я могу сказать, что где-то около 1/10 голосов эти 2 фальшивых Вишневских, они все-таки отъели, потому что примерно такое число желающих проголосовать за меня, они все-таки ошиблись. Я не могу людей за это осуждать, потому что когда они видят там 3 Вишневских одинаковых бюллетени, кто-то может ошибиться. Способ борьбы был очень простой. Мы всячески всеми силами пообъясняли, как отличить настоящего Вишневского от фальшивых. Акцент был сделан на моем отчестве, которое они подделать не смогли. Имя и отчество Бориса Лазаревича все-таки довольно редко встречается в российской политике. Мне только один раз оно попадалось, и много очень лет назад. И таким путем мы старались сгладить, по крайней мере, влияние вот этих спойлеров. Но после выборов они обратно себе вернули прежние имена и фамилии, прежнюю внешность. Тут, насколько я понимаю, пока неизвестно, меняли ли эти люди имена и фамилии. Если меняли, могу только сказать, что это жалкие плагиаторы, потому что это все уже было, ничего нового придумать не могут, только что количеством пытаются взять. То у меня было 2 двойника, теперь их 7. Но это, в общем, иначе как такой скверный политический анекдот мне воспринимать трудно.
Борис, спасибо. Александр, а вот вам история с Владимиром Вахтиным и его неповторимыми оригиналами. Это сугубо локальный конфликт, на ваш взгляд?
Ну, скажем так, подобные технологии, конечно, локального уровня. Там, понятно, что это не из Москвы позвонить, не позвонили спросить там и так далее. Но есть некий набор манипулятивных технологий. Он, в общем-то, не меняется. Ее нет не нов. История с двойниками, с однофамильцами. Она, в общем, довольно старая. Самый успешный случай на моей памяти – это 2000-е годы, когда баллотировался Юрий Лоткин в губернаторы Брянской области на второй срок. И там было два однофамильца, один из которых набрал 6%. То есть это очень высокий процент. Обычно однофамильцы там, ну, набирают там, где-то в районе там, 1-2%. Это может иметь таковое значение, если конкуренция, скажем так, как близка. Если, скажем, два кандидата или три кандидата идут с близкими рейтингами, тогда действительно каждый процент, даже десятая доля процента, может привести к тому, что голосов не хватит. Если отрыв большой, то это роли не играет. И да, главный способ борьбы – это информация. Чем больше людей об этом знают, то есть, грубо говоря, когда устраиваете скандал, сам факт скандала повышает знание людей о том, что это не настоящие кандидаты, что это не что-то обманка, и таким образом количество тех, кто ошибется, оно меньше. На этих выборах, кстати, подобных скандалов не только в Воронежской области, но вот здесь ломовой совсем, когда идут однофамильцы, но обычно все-таки спойлеры, это не обязательно однофамильцы, это, скажем, могут быть кандидаты однофамильцы других известных людей, например, скажем, в Хакасии выборы губернатора, самые конкурентные, там спойлерская партия «Коммунисты России» выдвигает против коммуниста Валентина Коновалова, действующего губернатора, кандидата по фамилии Грудинин. Но это совсем не тот Грудинин, которого знают избиратели. Это не Павел Грудинин из Московской области, а это местный Грудинин Владимир, который, в общем, просто однофамилец, но тоже чистое спойлерство. И как с ним решили бороться в Хакасии, максимально громкий скандал, когда его очень долго не регистрировали, когда коммунисты пытались оспорить его выход из КПРФ, заявив, что он как бы по закону не вышел там и так далее. И снова сделали правильно, потому что чем больше этого было в информационном поле, тем больше людей узнало о том, что это не настоящий Грудинин, а как бы что это такая технология. Другого способа в данном случае борьбы с этим нет.
И, кстати, Александр, я хотел сказать, другие моменты
это важно. Я вот все эти дни, поскольку идет избирательная кампания, каждый день просматриваю региональную новостную хронику про выборы, ну, не по несколько сотен сообщений в день, значит, с региональных порталов, региональных СМИ там, и так далее, по тем регионам, где тут значимые кампании. Вот я смотрю, о чем говорят кандидаты, что они пишут, эти кандидаты. Вот тема СВО на этих выборах региональных и местных, так же, как в прошлом году, практически отсутствует. Она есть только в следующем разрезе. То есть там нет никаких сообщений там, все ли фронтов, все ли победы, в стилистике ничего нет, ничего этого. Она присутствует на выборах региональных исключительно с точки зрения социальной проблематики. Такой, скажем, там, например, какая-то партия, там, например, там, собирает там, деньги на помощь там, членам семей, допустим, там, пострадавших, там, или на реабилитацию кого-то вернувшегося, там, значит, там, получившего ранение или что-то. То есть это чисто такой социальный акцент, когда речь идет о помощи тем, кто пострадал, в личном качестве или пострадали родственники. Вот это очень активно есть на региональном уровне. Очень много таких, там, скажем, новостей о ЛДПР, «Справедливой России» там, и так далее. Значит, кто-то используют тему мобилизации. Кстати, показательно, что вот этот новый закон по поводу увеличения значит, возраста для призыва верхнего до 30, да, а нижний остался прежним. Вот впервые за полтора года мы видим какое-то выражение среди системных партий, когда...
Александр, простите, мы чуть-чуть позже с вами это обсудим. Чуть-чуть позже мы это обсудим. В целом, я как раз тоже вас хотел спросить про отношение к так называемой спецоперации, но к Борису обращусь. Вот, правда, был инсайд от издания «Верстка», что члены «Единой России» отказываются использовать тему войны для своей агитации на выборах и ставят на локальные темы. На ваш взгляд, на чем вообще придется сфокусироваться? Что волнует избирателя в первую очередь?
Избирателя волнует его жизнь. Избирателя волнует, какой у него будет материальный уровень. Избирателя волнует, естественно, его безопасность. Избирателя волнует возможность жить в нормальной среде, возможность дать образование детям, возможность получать социальную поддержку. Это как волнового избирателя, так и волнует сейчас. Я думаю, что там совсем, конечно, избежать темы спецоперации не получится, и многие будут об этом говорить, но будут говорить действительно вот в таком аспекте, что мы все за президента, мы все за победу, мы все за то, чтобы оказывать максимальную социальную поддержку тем, кто от этой спецоперации пострадал, и при этом как можно больше говорить о городских, местных, там, локальных проблемах. все, там, кроме Яблока, подчеркиваю, потому что те наши кандидаты, которые участвуют в выборах, как в прошлом году, так и в этом, они в первую очередь будут говорить о необходимости того самого соглашения о прекращении огня. Потому что если этого не произойдет, то ни одна практически из других проблем не будет нормально решаться. За эту позицию на кандидатов, естественно, будет оказываться давление. И в прошлом году оказывалось, я думаю, что и в этом году будет оказываться. Но это принципиальная установка партии. Участвовать в выборах во всех регионах, где мы участвуем, в первую очередь говоря о необходимости мира. Ни одна там, другая партия в России в выборах участвовать с этой повесткой не будет, не собирается и не решается. И в этом плане то, что говорит Владимир Путин, то, что нам показывали в эфире, это относится исключительно к системным думским партиям. Там действительно полное единство и полная поддержка президента, но там давно уже, собственно, как минимум последние вот два года с прошлых выборов, просто пять партий Путина в разных костюмах, которые отличаются только цветом партийных флагов и более ничем.
Борис, давайте как раз вернемся к социологии, точнее так, перейдем к социологии, потому что к нашей беседе подключается социолог Левада-центра Алексей Левинсон. Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Вот столько всего в стране и в мире делается, а по последним исследованиям Левада-центра же 66% ваших респондентов считают, что дела в стране идут в целом и в правильном направлении. И получается, уже даже произошел отскок очень быстрый в одобрении после Пригожинского мятежа. Как им это удается, да, если коротко?
Ну, вы знаете, по нашим исследованиям, эта война оказалось для российского общества каким-то своего рода выходом. Я говорю для тех, кто, так сказать, находится в тылу, не на фронте, не на линии огня, а вот, так сказать, в полной физической безопасности. Вот не война, а состояние войны оказалось таким состоянием, которое для граждан, как это ни странно и даже не чудовищно признать, оказалось в своем роде комфортным. Ну, как было комфортным состояние после присоединения Крыма, когда весь мир, можно сказать, осуждал Россию, а россияне пребывали в такой, как бы сказать, эйфории. То есть, ну, такие парадоксальные реакции с точки зрения, ну, обычного сознания, они, как выясняется, для нашего социума характерны. Поэтому сейчас то, что вот стабилизированный фронт, отсутствие таких как бы новостей, которые сильно потревожили бы массовое сознание, создает такую, в общем, можно сказать, комфортную среду. Ну, если можно чувствовать себя комфортно в тот момент, когда там убивают друг друга тысячи людей. Но, оказывается, можно.
Алексей, я снова хотел бы сослаться на исследование Левада-центра. Несколько снизилась положительная оценка деятельности глав регионов. А при этом, например, на фигурах Мишустина и Путина это вообще никак не сказалось. На ваш взгляд, вот это, во-первых, можно ли учитывать эту вот незначительную калибровку, если мы говорим про глав регионов? И насколько это скажется на грядущих выборах, на ваш взгляд?
Знаете, думаю, что практически не скажется, потому что, в принципе, россияне стабильно на протяжении вот всех лет наблюдения положительно оценивали только две фигуры. Одна – это вот конкретно Владимир Путин с самого 2000 года, а вторая – это собирательная фигура главы региона, то есть глава республики или президент, или, ну, как бы он ни назывался, человек, который стоит, губернатор, который стоит во главе. Вот, ну, он такой, как бы сказать, местный Путин, оказывается. При этом, кто это конкретно, в общем, значение имеет сравнительно небольшое. Там на региональном уровне, конечно, люди различают. Это наш, а этот вот чужой, этот хороший, а этот плохой. Но в целом по стране получается, что все они оцениваются позитивно, тогда как, скажем, премьер-министры далеко не всегда вот в фаворе у публики. Государственная Дума и ее депутаты в основном не в фаворе. Там министры правительства в основном не в фаворе. А вот главы регионов, в общем, такая уважаемая часть власти.
Снова ссылаюсь на ваше исследование и вот обращаю внимание, что, кстати, одобрение глав регионов, читай персоналии, оно выше, чем парламентов. Это тоже такое по этой формуле «царь хороший, бояре плохие»? Она так вот просто проецируется, что ли, на регионы? С федерального уровня,
ну,
получается?
Да, то есть вот есть начальник, он, в общем, как бы персона. Его, ну, в регионах, безусловно, своих губернаторов знают. А все остальные депутаты, министры местного правительства или федерального, они все абсолютно в тумане. Ну, кроме вот двух, там, Шойгу и Лаврова. Все остальные неизвестны и заведомо, так сказать, объявленные жуликами, эгоистами, которые только о себе думают и так далее. О них вот ничего хорошего люди не говорят. Ну, когда происходит что-то такое, радующее публику, типа вот присоединение Крыма или еще что-то, вот тогда на эти институции, на Думу, на Совет Федерации, на правительство распространяется такая, ну, общая, так сказать, похлопывание по плечу. Да, ну и вы, ребята, тоже хорошие. Но это никогда не персонально какие-то лица, это вообще. Вот. Думаю, что на выборах, в общем, ну, я думаю, что ситуации в разных регионах, в общем, сильно различаются. Но в целом, я думаю, что сейчас установка российского общества на то, что власть должна быть на своем месте. Вот. Что для этого нужно? Нужно ли ее переизбрать, или нужно вообще не избирать, или надо пройти проголосовать автоматическим образом? Это не важно, это вопросы средств. А цель такая, вот сейчас надо, чтобы все было так вот, так как было.
Тогда проголосовать, мы вышли... да, проголосовать автоматически или да, хотя бы моргнуть глазом. Алексей, вам большое спасибо за участие. В нашем эфире был социолог Алексей Левинсон. А я просто немножко вернусь к теме выборов, потому что вообще предвыборная, скажем так, гонка, она обычно богата на обещания, лишь бы просто их выполнять потом. Правда, опыт у российских избирателей тот еще. Повышение пенсионного возраста, обнуление Конституции. А за последние полтора года частота невыполненных обещаний лишь растет. И об этом в нашем следующем сюжете.
За два дня до начала полномасштабного вторжения в Украину на пресс-конференции Владимир Путин говорил, что не знает, когда российские войска начнут операцию.
Как далеко могут зайти войска? До линии соприкосновения, до административных границ ЛНР и ДНР, ну и что-то иное. Спасибо.
Ну, во-первых, я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь. Первое. Второе. Предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется.
После вторжения в Украину Владимир Путин уверял, что в боевых действиях участвуют только профессиональные военные. Об этом он рассказывал 8 марта 2022 года.
Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные.
Однако уже на следующий день Минобороны России признало, что в плен ВСУ попали солдаты-срочники. Ведомство пообещало, что призывников выведут из зоны боевых действий. В апреле в результате удара ракеты затонул крейсер «Москва». Министерство обороны заявило, что на нем не было матросов срочной службы, но в августе признало гибель троих моряков-срочников. В сентябре 2022 года, вопреки обещаниям не призывать резервистов, Владимир Путин объявил в России так называемую частичную мобилизацию, по которой на войну в Украину отправляли военнослужащих запаса.
Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе.
Той же осенью Путин подписал закон об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, хотя 24 февраля называл совсем другие цели вторжения.
Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.
В конце 2022 года министр обороны Сергей Шойгу выступил с предложениями военной реформы.
При комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года. А предельный повысить до 30 лет.
Но депутаты Госдумы ко второму чтению решили оставить нижнюю границу призывного возраста без изменений. Свое решение они мотивировали просьбами самих призывников. В июне 2023 года на встрече с прокремлевскими военными корреспондентами Путин пообещал, что второй волны мобилизации не будет. Однако уже в июле, обсуждая в Думе закон о повышении призывного возраста, глава комитета по обороне Андрей Картополов проговорился об истинном предназначении этих инициатив.
Коллеги, ну, понимаете, уже мы не раз здесь обсуждали с вами, что поправки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, они очень чувствительны. Чувствительны они тем, что этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой самой большой войной это уже попахивает.
Накануне голосования Картополов обещал, что верхняя граница будет повышаться поэтапно. Однако 25 июля депутаты приняли закон, повышающий эту границу сразу с 27 до 30 лет. Спустя три дня Совет Федерации одобрил законопроект. 159 сенаторов проголосовали «за», один воздержался. Владимир Путин этот закон пока не подписал.
К Борису обращусь, я хочу вернуться вот к такому важному моменту. Первые выборы на оккупированных территориях, причем их в Конституцию-то их внесли, эти самые оккупированные территории, а вот фактически целиком эти территории Россия не контролирует. Борис, на ваш взгляд, как вообще проводить выборы, к примеру, в Херсонской области, где даже региональный центр деоккупирован?
Ну, это не ко мне вопрос, как их там проводить.
Мне хорошо, тогда переформулирую вопрос, а возможно сейчас ли это, в принципе, в таких условиях провести?
Я отвечу, Иван. В мае этого года принимались законы специальные, которые изменили российскую избирательную систему. И в частности, в них была предусмотрена возможность проведения выборов даже в условиях официально введенного военного положения. До этого в законодательстве было прямо написано, что там, где военное положение, никаких выборов проводиться не может. И это, в общем, логично. Потому что где выборы, где военное положение. Но тут решили сделать исключение. Предусмотрели такой специфический механизм, что если обращается местная власть, то есть и у губернатора, назначенный из Москвы, и это согласует Федеральная служба безопасности и Министерство обороны, то Центральная избирательная комиссия может разрешить проведение таких выборов. Вот в июне этого года Центральная избирательная комиссия откликнулась на просьбу администрации этих четырех территорий и, получив согласование Минобороны и ФСБ, разрешила проводить там выборы. Более того, в законодательство были внесены такие ранее не существовавшие там нормы, что как раз для вот этих территорий, ввиду особых обстоятельств, могут быть сделаны исключения из избирательного законодательства, отклонения от него. В частности, можно будет любую бумажку показывать, хоть как-то удостоверяющую личность при голосовании. Можно будет организовывать избирательные участки за пределами субъектов где проходят выборы, эта норма, кстати, распространена и на другие регионы тоже, но понятно, что в основном она написана под эти четыре региона, и понятно, что если там где-нибудь на Дальнем Востоке организуют избирательный участок и устроят там голосование людей, которые приписаны к Херсонской области, то никаких наблюдателей там не будет, никто туда из Херсонской области не поедет, и мы понимаем, как там будет это все происходить. Вот все законодательство переписано сейчас практически под то, чтобы можно было организовать такие выборы. У меня, конечно, это вызывает очень большой скепсис, потому что там, где до сих пор существует официально введенное военное положение, где существуют ограничения, там, связанные с этим военным положением, и официальная цензура, и ограничения передвижения, и ограничения деятельности любых средств массовой информации, вообще распространения информации, там невозможно говорить о никакой нормальной политической конкуренции, ни о каких выборах. И понятно, что вся эта процедура окажется крайне специфической. Но, там, судя по всему, на все это в Кремле внимания обращать не будут никакого. Будут подведены итоги, будут торжественно там названы победители. Другое дело, что, повторяю, там, к нормальной избирательной системе, к нормальным выборам это будет иметь там крайне отдаленное отношение. Но выборы будут же не только там. Выборы же будут и в других регионах там, России. Выборы будут в Псковской области, выборы будут в Екатеринбурге. И там, кстати, наши коллеги из Яблока в них будут участвовать. В Псковской области, кстати, обращу внимание, что первый же там донос на Яблоко написали товарищи из партии «Роста», по кремлевской партии, там спойлеры на прошлых еще выборах, которые тогда там кто-то почему-то считал какой-то новой силой, и теперь кто-то считает такой же силой новых людей, которые себя ведут абсолютно как такая же придворная там хавуйская политическая там сила. Но там, тем не менее, там даже в этих условиях, вот и в Псковской, и в Екатеринбургской, и в Свердловской, то есть областях, будем участвовать и в других местах, где выборы объявлены. Вот с той программой, о которой я говорил, это в первую очередь там, говорить о прекращении огня и мире, потому что без этого очень трудно рассчитывать на решение остальных проблем.
Борис, давайте слово Александру передадим. Александр, у меня к вам такой вопрос. А насколько вообще Кремлю важно провести выборы на оккупированных территориях? Потому что задумка довольно-таки рискованная все же. Вот сейчас Борис буквально подробно рассказал, почему. Я вас попрошу довольно-таки коротко, у нас заканчивается время эфира.
Ну, в данном случае чиновники выполняют то, что им приказали, поскольку было принято решение в октябре о присоединении этих территорий, то, соответственно, ну, как бы, раз присоединили, то какая-то власть там должна быть. А дальше работает чистая бюрократия по процедуре. Есть, вот мы вот проведем. Понятное дело, что между духом и буквой тут разница колоссальная, потому что, ну, да, процедуры все будут проведены, как они там положены. Вот. Другой вопрос, что поскольку была изначально законна вся эта история, это одна история, второе, действительно, какие могут быть выборы в условиях военного положения. Поэтому номинально будет, а по смыслу, ну, как захотят, видимо, так и напишут. Там, кстати, показательная ситуация, поскольку там же у нас закон позволяет самим регионам как бы утверждать избирательную систему, и поскольку тут даже с границами не очень понятно, что происходит, они не имеют устойчивых границ.
Это как раз да, ключевой вопрос, правда, да, действительно. Да, да. Значит, люди даже не находятся, даже избирательные участки не находятся даже вот в тех пределах, которые анонсируют ЦИК, я не знаю.
Вот как в этих регионах решили обойти историю с отсутствием устойчивых границ? Вот в этих четырех регионах, то есть у нас сейчас по всей стране власть борется с партиями, как с институтом, считая, что любая партия зло, потому что таким образом люди объединяются параллельно государству, и может быть там неважно, там лояльная сегодня партия или нет, но это некая параллельная структура самоорганизации. Значит, она плохая. Значит, а должны быть только те, которые действуют по звонку, какие-то, значит, из администрации. Поэтому происходит уменьшение доли депутатов по подспискам, роль партии уменьшается, везде растет доля округов, потому что по округам кандидатам власти выигрывать проще, поскольку там первое место занял, и ты победил. А ресурсов, понятно, властных кандидатов больше. По округам в среднем по России 90% мест уходит партии власти. Поэтому они подписки уменьшают, округа вводят. Ну, везде, кроме этих регионов. Вот в этих регионах, поскольку невозможно образовать территории округов, так как непонятно, на какой территории их вообще образовывать, она подвижная, то они в этих трех областях выборы проходят только по подспискам полностью. То есть там у них логика сразу отключается, когда там национальная Россия, логика другая, и точно так же вот местные советы, которые там будут в один день, там, вот совет там Луганска, Донецка, Мелитополь и Генеческ, это то, что сейчас является столицами Запорожской и Херсонской областей, в той части, которая присоединена к России, там выборы тоже по подспискам. Вот, поэтому, причем списки там плоские, то есть все кандидаты идут от первого до последнего в едином порядке, хотя в наших регионах давным-давно они регионализированы, разбиты на группы. То есть вся логика, которая посредственно на стороне, здесь сразу выключена. Вот, здесь сделано все максимально просто, так, чтобы никаких округов не образовывать. Вот, соответственно, значит, там в Донецке будет 90 депутатов облсовет, в Луганске там 50, в Запорожской области 40, в Херсонской 36. Ну вот, собственно говоря, вот такая будет кампания. Что там происходит? Вот я тоже там смотрю какие-то новостные сюжеты. Есть ли там вообще какая-то кампания? Ну, очень сложно оценить, потому что в основном там все новости про выборы из этих регионов выглядят примерно следующим образом. Значит, приехала Единая Россия, выдали путевки, значит, в лагеря, значит, каким-то, значит, детям в администрации столько-то выдали путевок, какой-то столько-то. Туда привезли гуманитарную помощь. Там восстановили какую-то больницу или что-то еще. Все. На этом вся хроника выборов в этих регионах заканчивается. Ничего там больше нету. Вот. Ну, можно ли это считать кампанией? Ну, в общем, я думаю, всем, наверное, понятно со стороны.
Александр, большое спасибо. Вот на фоне этого торжества волеизъявления граждан мы спросили у жителей Москвы, как бы они отнеслись к тому, что, ну, хоть завтра выборы отменят вовсе.
Нет, мне кажется, будет точно хаос.
Нет, не расстроилась бы.
Да, не расстроилась бы.
Да даже не знаю, учитывая то, что я на выборах ни разу не был. Поэтому, ну, наверное, с точки зрения гражданского права это было бы нечестно. Поэтому я все-таки склонен оставить выборы, если бы я что-то решал.
Депутатов слишком много. Лучше бы зарплату отдали пенсионерам, детям, ну и инвалидам. Чтобы было побольше больниц, чтобы они были меньше платных. У нас очень много уходит денег на лекарства, на обследование.
Ну, я считаю, что это не очень хорошо. Поэтому должны быть выборы. И участвовать также должны люди в этом.
Нет, выборы обязательно нужны.
Нет, я считаю, что народ должен выбирать. И президента, и мэра должен выбирать обязательно народ. Ведь чиновники работают для людей. Должны, значит, народ должен выбирать.
Выборы всегда надо. Надо, чтобы достойного человека надо выбирать.
Те, кто вцепились в власть, уже не могут ее отдать. Вот так вот. А если отдадут, то им уже конец.
В России выборы нужны, потому что в любом случае человек должен иметь право высказать свое мнение. Ну а дальше уже зависит не от нас, а от властей.
Вообще-то выборы постоянно нужны. Только если их отменят, не знаю. А выборы должны быть.
Не знаю, мне кажется, все равно выборы это не на 100% честные, поэтому я не знаю.
То лучше вообще их не было, толку от этого нет.
Ну вот вроде бы нужны выборы. Александр, к вам вопрос, тоже в том числе основанный на сегодняшних новостях. Я вас попрошу коротко ответить. Владимир Путин так и не подписал тот самый закон о расширении призывного возраста, хотя ему такую кипу бумаг распечатали из Совета Федерации и Госдумы. На ваш взгляд, почему? Это такая забота об избирателях, которые как раз-таки, возможно, именно этого и опасались?
Закон очень непопулярен. То есть впервые за эти полтора года мы не видим единства думских партий. Фактически закон принят только голосами Единой России и больше половины фракции КПРФ. Остальные голосовать не стали. Новые люди проголосовали против. ЛДПР и Справедливая Россия либо воздержались, либо голосование участия не принимали. И 16 коммунистов, только 16 из фракций, тоже не стали за закон голосовать. Но ничего подобного мы эти полтора года не наблюдали. Причина понятна. Люди против этого закона, потому что фактически таким образом расширяется призывной контингент. Никто служить на СВО не хочет. Поэтому надо сказать, что выборы – это единственный способ легитимации власти, которая существует. Другого история не придумала. Либо от Бога, либо чистой силой, да, либо от избирателей. Если отменять выборы как институт, как процедуру, таким образом вы автоматически признаете нелегитимное насилие. То есть вы говорите, что я правлю не потому, что меня выбрали, а потому, что есть сила. Вот таким образом автоматически вы легитимизируете своих оппонентов с точки зрения ведения борьбы незаконными способами. У вас это никогда в жизни не пройдет, потому что пока подходят выборы, можно сказать, что все, кто в них не участвует, они борются с властью незаконно.
Александр, большое спасибо. Я благодарю всех участников нашего сегодняшнего эфира. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания.
студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте